Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Сгубил я молодость и юность, скитался в тюрьмах, в лагерях. В моей лишь памяти заборы, колючка, вышка на углах. Я был герой, тут спору нету. Я шел, как бык, на красный цвет. Я не ценил тогда свободы в рассвете юных своих лет.
В этом выпуске стихи из лагеря. Звучат голоса заключенных одного из лагерей в республике Коми.
Прости меня, старушка дорогая, прости за горечь и печали. Что долгие и тягостные годы друг с другом мы с тобой не встречались. Но я приду, родимая, к тебе, и поклонюсь до самой до земли. И прошепчу, ты только не молчи. Прости меня, хорошая, прости.
Лагерная лирика минут через пять. Начну же с другой записи из моего радиоархива. Рубрики «Родной язык» в моем выпуске «Поверх барьеров» уже четверть века. Она не устаревает, не теряет актуальности. Почему? О культуре, об интеллектуальном и душевном состоянии общества можно судить по языку, на котором общество говорит и пишет. В этом смысле язык – это акустический портрет или автопортрет культуры. В этом выпуске я повторяю запись, сделанную в 1990 году в Лондоне в соборе Успения Богородицы и Всех Святых. Мой тогдашний собеседник – митрополит Антоний Суворовский, богослов, проповедник, мыслитель. Он умер в Лондоне в 2003 году.
Говорим ли мы о духовном или о самом обыкновенном, или о самых возвышенных произведениях красоты – мы должны употреблять один и тот же язык. У нас выхода никакого нет. И язык, мне кажется, с одной стороны, чувственный, но с другой стороны, этот же язык очень богат какими-то корнями, которые идут гораздо дальше чувственности. Скажем, в поэзии, конечно, можно найти произведения, которые чисто чувственные, эмоциональные, романтические. Но язык, который употребляется великим поэтом, обыкновенно очень простой и хрустальный, хрустально-прозрачный. И вот в этом отношении мне кажется, что можно употреблять любой язык, только бы мы ограничивались его хрустальностью, сколько только возможно. Если человек говорит проповедь, или говорит о духовной жизни с кем-нибудь, то по необходимости употребляешь самые обыкновенные человеческие слова. Но с другой стороны, ты употребляешь только те слова, которые в тебе самом переплелись с твоим духовным опытом, и которые через этот духовный опыт приобрели некую духовность, и которые для тебя уже не имеют чувственного значения, а имеют значение именно духовное, человеческое, глубокочеловеческое или божественно-возвышенное. Таких слов сколько угодно. Можно самые простые слова употребить и в плоском, обыденном словоупотреблении, или наоборот, ими выражать очень высокие переживания и чувства. То, что вы вкладываете в то или другое слово определенное значение, не значит, что другой его воспримет. И вот тут идет какой-то безмолвный диалог между слушателем и говорящим человеком. Человек говорит, и он должен прислушиваться к тому, как отзывается душа слушателя на его слова. Знаете, есть восточное такое присловие, что если человек стреляет из лука в мишень, он никогда не попадет в центр мишени, если стрела одновременно не пробьет его собственного сердца. И вот мне кажется, что в этом-то и заключается одухотворение обыкновенных слов. Вот у меня был случай, когда во время богослужения я читал вслух отрывок из Евангелия. И на этот отрывок я должен был бы говорить проповедь. И к своему ужасу, и действительно ужасу, я почувствовал, что слова, которые я читал, до меня не дошли. Они скользнули по моей душе. Я мог бы умственно что-то сказать, но от сердца, из какой-то глубины своего существа, я ничего не мог сказать. И вот я вышел на проповедь и сказал, что подумайте, какой это ужас. Мы только что с вами слышали говорящего нам Христа. И эти слова до меня не дошли. Будто он не говорил. Я не могу вам передать ничего, потому что до меня не дошло ничего. И потом я перешел на другое, сказал, подумайте о себе. То, что со мной теперь случилось, неужели никогда с вами не случается, когда вы читаете Евангелие дома, когда вы молитесь и говорите слова, а слова к вам не относятся. Это просто слова, которые вы произносите вслух Божий, но только устами. Как бывает во всех ситуациях, когда что-то очень значительное вам предлагается, и у вас никакого нет отклика на это. И вот на этом я кончил проповедь. И это одна из проповедей, которая больше всех потрясла людей, потому что она была правдива. Я не сделал никакой попытки умственно обработать какой-то отрывок Евангелия и признался в том, что говорит Христос, а я ему отвечаю, это меня не касается.
Митрополит Антоний Сурожский в рубрике «Родной язык». Запись 1990 года. Специально для «Поверх барьеров». Говорит «Радио Свобода». «Поверх барьеров». Не знаю даже, в какую рубрику определить передачу, которую вы сейчас услышите. «Родной язык» или «Радиоантология современной русской поэзии». «Стихи из лагеря». Передача с участием заключенных одного из лагерей в республике Коми. Заключенных записал Николай Зюзев.
Начальник в курсе? Горбанев тоже. Начальники Горбанев в курсе. Корреспондента завожу я. А?
Нет.
Нету. Нету. Все так.
Много таких вот у меня у друзей переписанные, старые, совсем старые, там, 70-х годов даже вот есть стихи, то я даже не знаю, кто ее написал, просто на каждой тюрьме каждый переписывает, но она молодым посвящена. Как жаль, что годы пролетели, их не вернуть уже назад, как быстро я уже старею, но сам я в этом виноват. Что жизни видел я, не знаю, о чем могу я рассказать, о пьянках дома, о скандалах, как начал пить и воровать. Сгубил я молодость и юность, скитался в тюрьмах, в лагерях, в моей лишь памяти заборы, колючка, вышка на углах. Я был герой, тут спору нету, я шел как бык на красный цвет, я не ценил тогда свободы в рассвете юных своих лет. В тюрьме свою любовь и счастье я загубил среди этих стен. Бесцельно прожитые годы хотелось бы вернуть теперь. И опять я потерял свои года, я потерял все, что имел. Все дорогое растерял я, что не вернуть уже теперь. В тюрьму попасть проблем не надо, отсюда выбраться трудней. И пусть задумается каждый о горе наших матерей. Ну и, конечно же, братишки, о жизни и судьбе своей. Да, почти у каждого заключенного вот, имеются блокнотики, вот такие сами делают блокнотики, ну и вот они переписывают. Друг друга берет, там, прочитал, ему понравилось, ну он просто понимает это, что к нему это тоже как-то относится. И...
Родился в городе Воркута, жил там, ну, в 14 лет первый раз оказался в местах лишения свободы. Там и начал писать на малолетке. Это был 92-й год. Наступила осень, стало тихо-тихо. Вы простите, люди, мне за это лихо. Лучше уж писать про осень, чем писать, как милостыню просим. Вытеснила осень летние права. Браться ведь за дело ей давно пора. Поливать дождями, золотить листву. Станет вдруг водиться темная в пруду. И нигде не слышно шумную братву. И опали листья у меня в саду. Наступила осень, стало тихо-тихо. Вы простите, люди, мне за это лихо. Может, от того, что тяжелая жизнь была. Кому-то писались письма туда, кому-то нет. Мне мать не писала. принципе, она мне и по второму, и по третьему сроку не пишет. Может, из-за тоски по дому, из-за не получают материнское тепла. Из-за этого родились стихи. Глубокие морщинки вокруг глаз, на взгляд такой приветливый, лючистый. И этот взгляд лишь не обманет вас, лишь он один на свете самый чистый. Такая маленькая, милая старушка, которую я с детства так любил. Такая милая и нежная простушка, тебя всю жизнь свою боготворил. Меня качало малышом когда-то, и колыбель мне пела не спеша. И этот голос, певший мне когда-то, уже я не забуду никогда. Прости меня, старушка дорогая, прости за горечь и печали, что долгие и тягостные годы друг с другом мы с тобой не встречались. Но я приду, родимая, к тебе, и поклонюсь до самой до земли, и прошепчу, ты только не молчи, прости меня, хорошая, прости. Ну, я же не про свою маму, я вообще про маму пишу. Про мою маму навряд ли у меня будут такие стихи. Как человека я ее не признаю. Да, биологически она меня родила, она родное существо для меня. Но воспринимать ее как человека, как личность я не могу. Она не воспитывала меня. Меня воспитывала улица, тюрьма. Взрослые люди, которые помогали в чем-то. У всех же по-разному жизнь складывается. Большинство людей, которые здесь сидят, они такие же, как и я. По большому счету их воспитала улица. Есть люди, которых мама обеспечена, папа обеспечен. Вроде чего бы им не хватало, они попадают в тюрьму из-за того, что наркотики или еще какой-нибудь. Ну, просто попадают не в хорошую компанию.
Сам я с Ухты, ну, в 97-м году женился, пошел в армию, и там так бы судьба как бы связалась с ребятами такими. Попробовал, что такое вкус наркотиков, ну и понесло меня. Приехал когда с армии, сам даже не знаю, как так получилось. Ну и вот я уже сижу сейчас второй срок, ну первый срок сел, как бы сказать, за наркотики, а второй раз уже алкоголь меня подвел. Сидели просто, ну, с ребятами, знакомыми, отдыхали. Ну, слишком много выпил просто уже. И как-то, не знаю, то ли рефлекс работал, то ли что. Но посмотрел, что плохо лежит, и забрал. Ну, там остановили милиция, меня там спросили, откуда. Но я уже понял, что, ну, скрывать уже нечего просто. Ну, все, сознался, посадили. Ну, поэтому, может быть, и срок так поменьше дали. 4,5 просто. Нас жизнь сурово наказала за безмятежность и покой. Тоска тисками сердце сжала, заброшен я своей судьбой. А годы юности уходят, уходят чередой вдаль. На сердце серебро осело, рассвета мрачная печаль. Печаль о том, что не вернется, о долгих годах впереди. И сердце все сильнее бьется в моей измученной груди.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Стихи из лагеря».
Освободился в 15 лет. Жизнь также не удалась. Мать одна, троих детей воспитывала. Бегал из дома, слонялся по подвалам, воровал. Тюрьма. 18 лет. Сидел срок 3,5 года. Сидел в Ухте на Доманике. Освободился в 98 году по УДО. И вроде как жизнь пошла в гору. Устроился на работу, женился. Двое детей. Я знакомился с человеком, он на меня как будто смотрел, как на мышь, на серую. Я видел, читал в его глазах то, что он меня презирает за то, что я сидел, за то, что у меня есть наколки, за то, что я вообще живу на этом свете. Ковром пусть белым стелится зима, кругом бело, как чистый лист бумаги. И пусть метут поземка и пурга, пусть заметут промерзшие бараки, в которых я когда-то отбывал свой срок в печали и страданиях, в которых я омил и тосковал, и повышал мышление в познаниях. В них безрассудство и жестокость правит, в них каждый только за себя, и кто как может друг на друга давит, стараясь хоть чего-то вырвать у тебя, хоть что-нибудь, каплю крови, жизни час, хотя в минуту, только в себе в благо. Интригами запутаю вас, при этом вам в глаза так смотрят они нагло. Живя здесь по таким законам, вдруг забываешь про тепло, становишься каким-то беспардонным и жизнью крутишь, как рулетку в казино. Жена бросила прямо со скамьи подсудимых, сказала, что он мне не нужен. Легко поддаться женской красоте, легко поддаться ласкам, обаянию, но нелегко все вынести в себе и сохранить обиды свои в тайне. Надежда, вера и любовь всегда идут друг с другом, за руку держась. Любовь не умирает никогда. Надежда же последней погибает.
и отдаем любви своим и годы. Пускай они и не вернутся никогда. Преодолев с любовью все невзгоды, уходим мы из жизни навсегда. И обретя покой, тогда и вечность, невзгоды и печали позабыв, мы вдруг становимся беспечны, на все глаза своих закрыв. И нас уже ничто не беспокоит, и отдалились мы ото всего. И пусть стихи на вас тоску наводят, мне, если честно, все равно. Я их писал не для того, чтобы вы искали в них сравнение чего-то, хотя, быть может, в чем-то вы правы, но это уж не сделает погоду. Последнее письмо я получил, когда приехал в зону, через недели две где-то, где она написала, что хочет развестись. Пару раз порывался позвонить, звонил, теща отказывалась звать ее. Ты мешаешь ей жить, туда-сюда.
Люблю, когда ложь и обман, когда всегда правда едва отличимы. Люблю, когда девичья красота и глупости неразличимы. Люблю кривизну длинных худеньких ног и бедра природы творения. Когда прежде ты аленький хрупкий цветок, а я для тебя лишь видение. Люблю твой прищуренный ласковый взгляд и губы, и волосы тоже. Походку люблю и божественный зад, и сон безмятежный на ложе. Но не люблю я, когда презирают красивые с виду девчонки, в улыбке коварной бессовестно лгут наивному другу мальчонки. Я не люблю, когда слезы смахнув, она убегает к другому. Коварство и ложь. Человек не люблю, но жить не могу по-иному. Как бы сказать, у меня была в жизни просто тоже такой инцидент, когда меня девушка бросила, просто я с армии приехал, она просто был разлад с девушкой, поэтому с женой, ну вот имею в виду. Еще был молодым, 17 лет мне было, я женился вообще, ну для меня было что жениться, займить жену просто и все. А сейчас я думаю, ну зачем это нужно было, просто испортил себе жизнь, другим жизнь испортил просто. В глубине души там может быть еще там любовь какая-то таится у меня, может быть к ней, не знаю. Вот. Пытался что-то веселое написать, но никак не получается просто. Я пытался там о чем-то другом, о друзьях написать, о прошлой своей жизни какой-нибудь, там, детстве что-нибудь, там, может быть, куплет-два получится, ну, и потом как-то забываешь, тебе они неинтересны становятся, и опять переходишь на эту же тему, и поэтому пишешь уже. Пишешь в основном о том, что у тебя сейчас в голове просто, а прошлое уже как-то было, оно прошло, и вспоминать о нем, там и были плохие минуты, конечно, и хорошие. Может быть, когда-нибудь ты и получится что-нибудь написать, я не знаю.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Стихи из лагеря».
Живут все большой одной семьей, стараются друг другу помочь. Ну, а на свободе каждый сам за себя. Хотя вот раньше и говорили, тут каждый сам за себя, один только в тюрьме. Здесь это не так. Здесь все дружно живут. Там, допустим, у тебя нету этого, там тебе, естественно, помогут. Так вот здесь вот люди живут потихонечку. Но некоторые говорят, что даже и на свободу не хотят. Им здесь все нравится.
Найти покой. А если поздно, и кто-то плачет за стеной, кому-то больно. Найти покой, уткнувшись в одеяло, накрыть голову подушкой и молчать. Найти покой не мог я опоздать. Найдя покой, светиться, словно солнце, горячим быть, как пламя от костра. Нашел покой, и прочь прогнал я бремя. Я совладал с собой, свободу обретя. По тюремным параметрам свобода — это рай, да? Для каждого человека свой рай. Для меня свобода сейчас прежде всего — это обрести семью, твердую почву под ногами, достаточно нормальную работу, крепкую семью. Найти человека, женщину, которая действительно будет для меня всем, которую я не то что буду любить, просто боготворить как женщину. Кто сказал, что жизнь прошла? Такая лажа. Кто сказал, что жизнь любовь сожгла, та стала сажей? Ведь если я еще дышу, вздыхаю в воздух, то значит я еще живу, живу несложно. Живу открыто и люблю тебя душою. Лишь только сердце усмирю, тебе открою. Так кто сказал, что жизнь прошла, моя навеки? Никто не может так любить, как любят зэки. Поверь, что здесь ведь я живу одной тобою. Пускай любви я не верну, но я не скрою, что для меня одна лишь ты. Даешь мне силы все чувства в сердце пронести, чтоб не остыли. Сейчас работаю диетным поваром в столовое учреждение. Ну, ни в чем не нуждаюсь практически.
жизнь идет. Про кашу не было. Про кашу она снится только. Больше рисовая. Нет, не на молоке, на воде есть. До того уже надоедает, что просто уже приходишь домой и раскладку рассказываешь, когда спишь. Там пол черпака там тому, пол черпака другое. Вот так.
Но все равно грусть находит все. Спать ложишься тоже, родных начинаешь думать. Вспоминаешь о них. Думаешь, там сейчас вот дома то-то там происходит, допустим, там, или у кого-то день рождения там дома, ты думаешь, вот сейчас сидят там, день рождения справляют там. А ты сидишь здесь, вот, не делал бы так и не сидел, ну и начинаешь вот опять себя загружать этим, вот, надо было так не делать, какой ты плохой, и сам себя ругаешь. Ну, как бывает обычно. Ну, а так. В основном, конечно, свобода снится. Как освобождаешься, как на свободе, там с девчонками гуляешь, с ребятами общаешься, ходишь. Иногда просыпаешься, тоже ребятам говоришь, вот сегодня я дома был. Он говорит, ну и что, как там дома? Я говорю, ну нормально все.
Вы слушали передачу «Стихи из лагеря». Записал заключенных лагеря строгого режима под Сыктывкаром Николай Зюзев. В передаче звучала музыка из британского телефильма «ГУЛАГ». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Передача из цикла «Русские сюжеты в зарубежной опере». Сегодня речь пойдет о комической опере Доницетти «Рита» или «Побитый муж». Я уступаю эфир автору цикла Владимиру Абаринову.
В комической опере Гаэтана Доницетти «Рита» или «Побитый муж» действие происходит в Турине, ее герои – итальянцы, и тем не менее в ней есть русская тема. Недаром театр «Геликон Опера» назвал свою постановку 2006 года «Рита» или «Любить по-русски». Хозяйка гостиницы «Рита» довольна своей судьбой. Дела идут прекрасно, а главное, у нее послушный муж. Она добилась этого благодаря правилу, о котором сообщает в своей выходной арии. Любой семейной паре дам совет я такой. Пока жена в ударе, супруг ваш совсем ручной. Держать умейте мужа между страхом и лаской, и жизнь без опаски с ним можно прожить. День любить, день лупить. Появляется муж Беппо. Рита собирается его приласкать, а он, как обычно, боится побоев.
Довольна я тобою.
Твои похвальные слова.
Какой ты скромный муж.
Да, и пуганный к тому.
Владим мы неплохо.
Дрожные ждут подвоха.
Мы чудная семья.
Подходит час, как я.
Скорей, мои объять.
Могу ли подождать?
Нет, минуты не теряй.
А тут что будет, обнимай.
Дай мой ответ, можно жить.
Беппо признается, что разбил любимую антикварную чашку Риты. Рита мгновенно сменяет милость на гнев. Ты кара небес, наказание мое, палач, тиран, злодей, жулье, на вечные муки ты небо мне дан, башмак, осел, бревно, мужлан. А бедный Беппо проклинает судьбу. Зачем я до свадьбы не умер в тоске? Зачем не повесился я на сосне? Зачем не утоп я в пучине морской? Лежал бы на дне, но зато холостой. В этом дуэте отчетливо слышен звук пощечины, которой Рита награждает мужа.
Ай-яй-яй-яй-яй!
гостиницу прибывает новый постоялец. Он интересуется, по какому случаю у Беппо вспухла щека. И тот откровенно признается в своем несчастье. На это гость отвечает, что он бывалый человек, моряк. Ему случалось посещать разные страны, и в России он научился русскому секрету семейного счастья. Не опасна нам супруга, если знать семьи закон. Тот закон, закон испуга, браком правит только он. Чтобы она не ускользала ни на миг из-под руки, чтобы мужа почитала и считала синяки. Появляется Рита. Она узнает в гости своего первого мужа Гаспара, которого считала утонувшим. Гаспар тоже потрясен. Он был уверен, что Рита погибла при пожаре и приехал теперь за свидетельством о смерти, чтобы вступить в новый брак. Беппо поздравляет оживших супругов. Что же им теперь делать? Беппо предлагает по-джентльменски разыграть жену. Кто выиграет, тот и останется с Ритой. Играют они в морру, иначе говоря, в очко на пальцах. При этом каждый старается проиграть.
Всегда везло мне в карты,
а вы, мой друг, азартный.
Оставить Риту с бабкой,
оставить это страсть.
Отдать другому Риту, исчезнуть из Зенита,
а сейчас будет пусто.
Тогда мне Беппо спать.
На все твоя,
создатель власть.
Не дай Господь, не дай Господь, не дай во цвете лет пропасть.
Игроки жульничают, спорят и в конце концов решают тянуть жребий. Длинную соломинку вытягивает Гаспар. Беппо ликует, Гаспар тоскует. Беппо, ей в мужья дан пират, я живой, он женат. Не утоп ты заранее, сам во всем виноват. Гаспар, ей в мужья дан пират, он живой, я женат. Слышу плач, вижу гроб, вот теперь я утоп. Катафалк, перезвон, кутерьма похорон, скорбное мгновение — это погребение. У Гаспара рождается план. Он сделает вид, что страстно любит Риту и украдет свидетельство об их браке. Но Рита неприступна. Она не хочет снова быть битой.
Данно тринен нувель, сетуа ки медатра, сетуа ки медатра, ты ме суфлетера.
Гаспар, нас разлучали и ветер, и пламя, и волны морские вставали меж нами, я в воде не тонул, ты в огне не горела, все испытания фортуны любви одолела. Рита, мне права нет дела до вашей фортуны, мы разве знакомы, вижу вас в первый раз. Гаспар, я в пучине тонул, от акул уплывая, чтобы страстью пылая услыхать твой отказ. Смейся, пират, сам виноват. Бедный пират, ты вновь одинок. Злая судьба, безжалостный рок. Гаспар пускается на хитрость. Он притворяется, что его правая рука покалечена зубами акулы. Рита смекает, что с одной рукой калека будет драться вдвое меньше, зато есть возможность завладеть богатством пирата. Она раскрывает объятия вновь обретенному супругу, но тот коварно завладевает брачным контрактом и пытается удрать. Беппо возмущен таким вероломством. Соперники вступают в поединок на вертелах для мяса. Дуэлянты выкрикивают угрозы, а Рита восхищена отвагой Беппо. «Как отважен мой Беппо! Кому ты нужен, пират? Вот мой муж, вот мой клад!» Да не Доницетти написал эту оперу в 1839 году всего за 8 дней. Либретто сочинил французский драматург Гюстав Вёс. Но парижская опера-комик опера не понравилась. Доницетти сам перевел музыкальные номера на итальянский и отдал ее в Неапольский театр. Ну и там постановка не состоялась. Ее впервые поставили через 12 лет после смерти Доницетти, в 1860 году, когда нашли клавир в бумагах покойного. Для этой передачи я использовал три разные записи. Во французском варианте поют Присцилла Лаплас, Альдо Капуто и блистательный баритон Альберто Ринальди. Это спектакль Королевской оперы Валлонии, город Льеж, 2010 год. По-итальянски пели Аделина Скарабелли, Пьетро Балло и Алессандро Карбелли. Спектакль был поставлен в Палермо в 1991 году. И, наконец, русский вариант, либретто для которого перевел и отчасти сочинил Юрий Димитрин, исполняли Софья Ялышева, Константин Плужников и Николай Алексеев в сопровождении камерного оркестра Санкт-Петербургской государственной филармонии. Запись 1987 года. Опера «Рита» заканчивается семейной идиллией. Рита и Беппо снова вместе. Пускай наши страсти кипят, друзья, но мужа за чашку терзать нам нельзя. Разбитую чашку с лихвой, мой друг, окупит нам целый супруг. Что чашка, стекляшка, мир и согласие нашли нас вновь. Вот вам мораль, а нам любовь.
О комической опере Доницетти «Рита» или «Побитый муж» рассказывал Владимир Абаринов, автор цикла «Русские сюжеты в зарубежной опере». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В рубрике «Наши современники» дети из неблагополучных семей. Их записала в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Вятушка» Екатерина Лучникова.
Это настоящий микрофон?
Да, это настоящий микрофон. А что ты скажешь?
Ничего.
А ты что скажешь?
Ничего.
А ты скажи, как тебя зовут?
Аня. А меня Диана.
Сколько тебе лет?
7,5. Мне 6.
Аня и Диана живут в центре для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Называется он ласково «Вятушка». Как вы здесь живете?
Хорошо.
Дианочка, говорят, что ты хорошо поешь.
А что мне за это будет?
Как положено артисту плата? Диан, ты разведешь или так?
Я согласна.
Согласна, конечно.
Сейчас. Ладно, маленькую страну. Есть за горами, за лесами маленькая страна. Там звери с добрыми глазами, там жизнь любви полна. Там чудо-озеро искрится, там злая горя нет. Там во дворце живет жар-птица и людям дарит свет. Где она, где она? Где она, где она?
А где же она, Диана?
Не знаю я.
А ты бы хотела туда попасть?
Нет. Терпеть не могу сказки, терпеть не могу Золушки. Люблю горько, но страшилки.
А в Деда Мороза веришь?
Не-а. Его не существует.
Но ведь приходит кто-то каждый Новый год.
Да это не Дед Мороз, это дяденька. Переодевается Дед Мороз. Я видела его, и он переоделся в Дед Мороза. А так нечестно.
На самом-то деле, конечно, ведь должны быть какие-то волшебники, как ты считаешь?
Это нету никаких волшебников. Это полная чушь.
Диана, а как называется страна, в которой ты живешь?
Россия. Президент ее Владимир Владимирович Путин. Он лыс.
Не очень красивый.
Да. Почему это он, Путин, он что, путается все время?
А кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
Птичкой. А-а-а. Птичек люблю.
Ну, наверное, ты будешь работать с птицами, да?
Нет. Сама стану птицей. Я на себя перья налеплю и все. Вороной стану.
Вороной?
Да.
Но они же не очень красивые.
Они все равно красивые. Или грачом. Ну, не знаю, я хочу быть перелетной. А какая перелетная? Ласточкой. И кошечки, слоники, лягушечки, мошки, мухи, комары.
И мухи нравятся?
Да.
Но они же это...
Они ляли.
Очень приятные. Ляли?
Да. Они хорошие. Один раз вот там чуть не придавила машину муху. Я ее взяла на ручки и домой притащила.
Муху?
Да. Мама говорит, зачем ты притащила муху? Я говорю, она там застыла. Ее чуть машина не передавила, эту муху.
А куда бы тебе хотелось улететь, если бы ты была птичкой?
Хоть куда. Я себя превращу в птичку. Разговор окончен.
Диана, а замуж ты хочешь?
Нет.
Ну, когда вырастешь, то придется ведь.
Я не пойду никуда. Не хочу я. Эти мужики, одни бабники. А Максим будет злой.
Он что, тебя обижает?
Огородника. Я ему говорю, мы с ним поссоримся. Я говорю, будешь отдавать, что я тебе все взяла. Я тебе ничего не отдам. На-на-на-на-на.
Максиму Огородникову 8 лет. Так же, как Диана, он очень любит петь. Мечтает скорее вырасти и стать богатым человеком.
Выпасок молочный, на душе печаль. Хотят бы мне почные зубы, очень жаль. Ай, какая дырка, шепчет малыши. А соседка Ирка просит, покажи. Я теперь напрасно, больше не грушу. Я тебе прекрасно в дырочку свищу. Хотя я свистеть не могу. Ну, короче, я богатым хочу стать.
А сколько ты денег хочешь зарабатывать?
Очень много. Бесконечно. Бесконечно это значит все. Всегда все идет. И все вот так вот. Ну, или 100 тысяч миллионов бесконечность баксов. Машину себе куплю, прокачаю ее. Крутую.
А ты будешь помогать людям, у которых нет денег?
Буду всем помогать. Я же милиционером стану. Преступников ловить, деньги давать, если кому-нибудь надо. Чтоб не было никаких преступлений, не все, чтобы было все спокойно, тихо. Но только я знаю эту песню, только это... Только на время. Зажгите свечи, и пусть молчат колокола. Зажгите свечи, как... и остановите очи сон. Зажгите свечи, когда и в мире столько зла, что даже Бог закрыл от нас лицо.
Нет, моя мечта уже совсем другая. Быть самым счастливым на земле.
Самым счастливым на земле мечтает стать Ваня Сомов.
Счастье – это когда рядом близкие, друзья, коллеги, и кто понимает тебя с полуслова.
Трудно найти человека, который будет понимать тебя с полуслова?
Конечно, трудно, но бывает и такое, что можно найти человека, если тебе скучно, там можно человека найти. Как он, Чиглев или я?
Жизнь – это такая штука. Может все случиться в любой момент. Случалось, вот я с мамой ссорился, руку ломал, а потом я сюда попал. Но я занимаюсь, ну так, на легкую атлетику хожу. Раньше на грекоримскую борьбу ходил.
А бывает, что ты дерешься?
Да,
побеждаешь?
Бывает. Когда как.
А девочку бывает защищаешь?
Да, бывает.
Хорошо ли учишься, или ты хулиган?
Не, русским мне нравится. Ну, так математика, можно сказать. Чтобы в будущем там, ну, все знать, считать там, уметь. А русский, чтобы русский язык знать.
У меня в школе только в 20-й любимый предмет биологии. У нас в 5-м классе была эта проверка, мы там смотрели на лук через этот микроскоп. Лягушек можно узнать там, чем они дышат, всем таким.
А есть у тебя любимые животные?
Собак. Рекс. Вот такой вот. Черный такой. Угу. Ну, пока я нахожусь в центре, то нет, папа ухаживает. Когда дома, то ухожу я.
Ну, я думаю, что было все хорошо. Дети будут, друзья будут хорошие, жена будет.
Как ты свою жену представляешь?
Не знаю.
А сейчас тебе нравится какая-то девочка?
Да.
Вы дружите?
Да.
Она здесь живет?
Нет, не тут, в городе.
Она ждет тебя?
Наверное, да.
Если я спою еще одну песенку, вы мне дадите какую-нибудь игрушку?
Поет и рассказывает Диана.
Перед боем тихие теплые вечера, и покрыт тревожною сон тишиной. У вчерашних мальчиков гимнастерки новые и письмо от мамы с собой. А закаты алые, 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 перед боем выстрелы не слышны. Не об этом месте с тобою мечтали мы за 4 дня до войны. Все.
О войне Диане рассказывала мама.
Там знаете, что люди ели? Сырых крыс, животных, собак, кошек, землю, траву. Хлеба вообще не было. Ветки от деревьев откусывали и ели. Листочки ели горькие. Бывает вареную траву, бывает вареную крапиву. Бывает салат из крапивы. Только крапиву отварили, положили в сковородку, отжарили крапиву, нарезали, и получился салат. Знаете, как жгло язык?
А кто начал войну?
Гитлер. Плохой. Он на немцев.
А кто такой Сталин?
Товарищ Сталин. Ленин. А Ленин был сильный, он был смена. А Сталин вообще бей. У него усы были вот такие.
А каких ты актеров знаешь?
Зару. Певицу Зару. Она поет про войну. Как она поет, я знаю. Молодые ребята с фотографии смотрят, и глаза дружбу свято, как и прежде храня. Знаете, кто мне вообще нравится? Мама. Мама, я мама самая лучшая. Анжела.
Она красивая?
Очень.
На тебе снится?
Почему-то нет. Бывает снится.
А что бы ты ей хотела сказать?
Я тебя люблю. Я тебя люблю, мамуля, любимая моя.
Диане повезло, мама Анжела скоро заберет ее домой. Другим детям повезло в меньшей степени. Так Максим Огородников и Ваня Сомов останутся жить в интернате.
Льет за окошком дождь осенний, в доме сижу одна. Верь в тебя, мое спасение, маленькая страна. Маленькая страна, маленькая страна. Кто мне расскажет, кто подскажет, где она, где она? Где она, где она? Все.
Детей из социально-реабилитационного центра «Вятушка» записала Екатерина Лушникова. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Мои любимые пластинки. Рассказывает историк культуры, профессор Харьковского национального университета Лидия Стародубцева.
Пифагорейцев было интересное слово «акусматы». Так они называли краткие изречения, которые должно было держать в устной памяти, как некие устные события. Для меня это слово носит метафорический смысл. Это некие аудиальные события, которые я держу в своей памяти. 10 лет тому назад я мечтала поселиться в самом сердце города Харькова, в переулке Самеровском, в месте старинных синагог, башен, руинированных домиков, овеянных романтическими воспоминаниями. Я ходила из дома в дом и спрашивала, сдается ли здесь комната. И тогда мне не удалось осуществить свои мечты, но утопии сбываются. Спустя много лет случилось так, что я поселилась в самом сердце, в главной точке этого города, в переулке Самеровском. Случилось это в декабре 2013 года, и это совпало с довольно драматичными, странными событиями в истории Украины. И начиная с января месяца, Самеровский превратился в эпицентр каких-то странных политических перформансов. Каждую субботу и воскресенье за окном я слышу крики толпы, перестрелку, взрывы шумовых гранат, дикую толпу, выплеснувшуюся всю свою агрессию вовне. А внутри моего дома, за защитой или под защитой таких толстых полутораметровых стен, звучит музыка. Как правило, это Гендель или Вивальди, или Бах, или Моцарт. А иногда это Скарлатти, Качини, Керубини. И несколько недель тому назад я вдруг пережила какое-то особое состояние сдвоенной акустики. За окном взрывались гранаты, шла перестрелка, 100 людей убивали друг друга, были кровавые жертвы, были ранены, ругань, мат. А внутри этого замечательного замка в Самеровском переулке звучала сарабанда Генделя, исполненная ноток тревоги, ноток какого-то сдержанного, сдавленного ожидания. И в этот момент я поняла, что этот сдвоенный акустический образ являет собой жизнь пограничья, жизнь человека, который живет в междумирии, между внешним и внутренним, между чужим и своим, между временем и тем, что этому времени не принадлежит. Кусмат номер 2 в Бостон, церковь. Небольшой постер о том, что сегодня вечером состоится вечер музыки «Реквием Моцарта». Цена меня немного смутила, это как-то было очень дешево для концерта, $5 за вход, и мне показалось, что это какой-то благотворительный концерт, но странности начались уже у входа. У входа меня встретил какой-то молодой человек, который мне выдал ноты. Я еще поиронизировала внутри над ним и решила, зачем он выдает мне ноты, неужели я буду сверять верность игры музыкантов, точность их игры по нотам. И еще больше меня удивило то, что такие ноты выдавались на входе практически всем. И мы оказались в пространстве, меня спросили что-то о голосе, я что-то невнятно в ответ пробормотала, и мне указали место, кажется, сопрано. Наконец мне стало понятно, что я попала вовсе не в концертное пространство, где будут исполнять «Реквием Моцарта», а в какую-то школу любителей хорового пения. И через некоторое время вышел дирижер, который очень тщательно 3 раза провел репетицию с нами, любителями пения. Я была смущена до крайности, потому что я не знала нот, ориентировалась только по латинским фразам, где нужно было переворачивать страницы своих нот. Но где-то к 3-му разу я вдруг поняла, что мой голос уже вливался вот в это действие, и если бы мне позволили такие далекие обобщения, я бы сказала, и именно это и называется соборностью, когда ты чувствуешь, что твой голос сливается с голосом хора, и когда мы все звучим как единое какое-то существо, огромное существо, может быть, похожее на орган из 1000 труб, или огромное человеческое, сверхчеловеческое существо, где голоса сплетаются, где они отзываются друг в друге, они отталкиваются друг от друга и соединяются, сплетаются в это потрясающее звучание. Вдруг мне показалось, что в этом храме вообще нет сводов, что этот храм открыт куда-то к небесам, и огромный вертикальный столб вот этого голоса, этого звука божественного вдруг пронизал это пространство, и я впервые почувствовала, что музыка, которую я всегда слышала в концертном великолепном исполнении извне, оказывается, может рождаться внутри, она может рождаться из усилий вот всех этих людей, случайно собранных здесь, в одном пространстве, незнакомых друг с другом. Дирижер сказал, чтобы мы не расходились, и через какое-то время вышли настоящие музыканты, они профессионально исполняли реквием Моцарта, но в какой-то момент дирижер смахивал своей дирижерской палочкой, хор поднимался, и хоровые сцены мы исполняли вместе с профессиональными музыкантами. Это был опыт чарующего, включенного пения, благодаря чему музыка Моцарта родилась внутри меня. Космат III носит, наверное, такой приватный характер, он связан с моей харьковской жизнью. Как-то я прочла, что Шопенгауэр играл на флейте, узнала, что Сковорода в какой-то момент своей жизни выучился играть на сопилке и никогда с нее не расставался в своих странствиях. Это был чисто философский игровой выбор, мне захотелось играть на флейте, а возраст был уже приличным, 30 лет. 30 лет ни один музыкант не понял бы меня правильно, если бы я обратилась с просьбой дать мне уроки игры на флейте. И тогда я придумала маленькую хитрость. Я купила флейту и свою бедную дочку, которой было лет 6, записала на уроки к замечательному флейтисту, музыканту Аркадию Михайловичу Воскобойникову. Он и до сих пор не догадывается, что мучения, которые я доставила своей дочери, имели кощунственную цель обучить маму игре на флейте. Мы приходили на уроки. Бедная дочка, ненавидя музыку, ненавидя флейту, выслушивала все замечания учителя Аркадия Михайловича, а мамочка сидела в стороне, как бы просто будучи созерцателем и свидетелем такого урока, а сама жадно впитывала все замечания и, приходя домой, обучалась игре на флейте. Скажу, что моя дочь 10 лет обучалась игре на флейте и до сих пор ненавидит этот инструмент и не играет, а я каким-то образом, вот таким хитрым образом приобщилась к такой вот, я бы сказала, философской игре на флейте. Для меня это игра не совсем музыка, для меня флейта – это настройка сердца и состояние сознания на особый лад, я бы назвала его ладом чистоты. Ибо флейта всегда чувствует фальшь. Когда тебя что-то тревожит, когда твое сознание наполнено суетными мыслями, флейта всегда фальшивит. Но достичь особого дыхания, особой чистоты работы мысли возможно только благодаря усилиям дыхания, чистого дыхания. Рискну сыграть вам на флейте.
Флейта харьковского историка культуры Лидии Стародубцевой, а вдохновившая ее соната Баха в исполнении Леонида Когана. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Свобода в клубах.
Наринская и Ревзин, специальные корреспонденты издательского дома «Коммерсант» о жизни после телеканала «Дождь» и без Венецианской биеннале. Видеотрансляция в субботу в 19, в радиоэфире в воскресенье в 12:22 часа, в четверг в 22. Слушайте и смотрите «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».